Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Это очень интересная тема о взаимоотношениях родителей и детей, но эта тема у нас уже была, она есть на сайте, можете ее послушать. Это моя ошибка, что я написал другую тему ведущему. На самом деле сегодня у нас начинается новая серия бесед, которая посвящена жизни в нашем городе и тому, каким образом видение, цели, задачи церкви практически преломляются в нашей повседневной жизни. Британский писатель-фантаст Чайна Мьевиль, мужчина, на всякий случай, если кого-то это интересует, в своем детективном романе «Город и город» представляет очень интересную картину. Он показывает два города, которые существуют как бы параллельными жизнями. В этом городе есть один город Бешель и другой город Улькома. Бешель – это такой город позднего расцвета социализма. Серые улицы, угнетающая атмосфера, то есть такая прям гнетущая среда, такой очень депрессивный город. Улькома – это новый город, это современный мегаполис, в котором бурлит жизнь, мегаполис, в котором все время что-то происходит, город, который не спит. Чем удивительно это произведение? Тем, что эти два города, они не просто существуют параллельной жизнью, говоря на разных языках. Они не просто существуют параллельной жизнью, когда в одном и в другом городе есть свое правительство. Они переплетены друг с другом. Здесь улицы одного города перетекают в улицы другого города. При этом горожанам запрещено общаться друг с другом, горожанам запрещено смотреть друг на друга. Они приучены с рождения не видеть другого человека, не видеть горожан другого города и не видеть другой город, при том, что города эти переплетены. И вот этот образ, который использует Мьевиль в своем детективном романе «Город и город», очень интересен тем, что он отражает жизнь, в которой живем мы. Мы, по сути, живем не в одном городе. Мы, по сути, живем в нескольких городах. Но если посмотреть на нашу жизнь, да, то наша жизнь – это жизнь, где мы живем в спальном районе, мы работаем где-то в другом месте, и у нас жизнь одного города перетекает в жизнь другого города. Более того, роман интересен тем, что для жителей городов, переживших социализм, мы очень хорошо представляем себе, о чем он пишет, потому что в наших городах мы видим, с одной стороны, какую-то древнюю архитектуру, с другой стороны, в таком городе, как Москва, мы видим пережитки социализма, и здесь один город перетекает в другой. Но есть еще один аспект, который наиболее важен для нас. Мьевиль является социалистом троцкистского толка, и поэтому, когда он описывает эти два города, он делает Бешель городом, в котором есть официальная религия, а Улькома – это светский город. В Улькоме официальной религии нет. Поэтому Улькома – это процветающая утопия, а Бешель – это депрессивное место. Иронично, что он описывает это таким образом, потому что, ну, как бы все мы знаем, да, что как раз поздний расцвет социализма, поздний расцвет атеизма приводит вот к такой депрессивной серой среде, а не наоборот, а не религия. Но оставим это. Образ этот любопытен тем, что именно так себя ощущают верующие. То, о чем говорил только что Алексей. С одной стороны, мы являемся гражданами небесного Иерусалима, но с другой стороны, мы живем в земном городе, и мы постоянно пытаемся примирить каким-то образом эти две реалии. Мы постоянно пытаемся понять, каким же образом мы можем сосуществовать, каким образом мы можем быть хорошими горожанами для нашего города, одновременно являясь горожанами небесного Иерусалима. И мы привыкли думать о том, что небесный Иерусалим, рай, размышления о рае – это попытка убежать из города, избежать той реальности, в которой мы находимся каждый день. Любая религия говорит именно об этом. Любая религия, в которой есть представление о рае, представляет рай как побег от действительности. И только христианство представляет рай не просто как то место, где мы окажемся после нашей смерти, но как то место, которое мы призваны спускать с небес на землю, как то место, которое мы призваны привносить во все, что мы делаем в нашей жизни. Для примера, когда мы говорим об этих двух городах, запишите себе сейчас в ваших бюллетенях о том, каким образом, как практически ваша вера, как практически моя вера влияет на то, как я тружусь, как практически моя вера влияет на то, как я тружусь, каким образом мое небесное родство влияет на то, как я тружусь. Когда мы подходим с вами к такому посланию, как послание к Колоссянам, например, то в третьей главе мы видим, что вначале апостол Павел призывает нас размышлять о небесном, размышлять о том месте, где Христос. Но он показывает, что когда мы размышляем о Христе, когда мы размышляем о небесном, то это самым радикальным образом меняет нашу повседневную жизнь. Это самым кардинальным образом влияет на то, как мы выстраиваем отношения с людьми, как мы тратим наши деньги, как мы работаем. Это влияет на все в нашей жизни, потому что вот эти небесные ценности мы привносим теперь во все, что мы делаем. По чтению Господа и снова Его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать послание к Колоссянам, 3 главу. Мы начнем с 1 стиха и продолжим до 11. «Если вы воскрешены со Христом, то стремитесь к небесному, туда, где Христос сидит по правую руку от Бога. Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. Вы умерли для этого мира, и ваша жизнь сокрыта вместе со Христом в Боге. Ваша жизнь – Христос, и когда Он будет явлен миру, тогда и вы будете явлены вместе с Ним в славе. Поэтому умертвите в себе все, что еще принадлежит греховной природе – разврат, бездравственность, страсть, дурные желания и алчность, которая есть то же самое, что идолопоклонство. Все это вызывает гнев Божий на тех, кто Ему не послушен. Когда-то вы тоже жили всем этим, но сейчас настало время избавиться от гнева, ярости, злобы, от ядовитых слов и сквернословия. Не лгите друг другу, ведь вы уже сняли с себя ваш прежний образ жизни. Вы оделись в новую природу, обновленную истинным знанием и являющуюся образом самого Создателя. И нет уже ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам сегодня, к чему Ты призываешь нас. Покажи нам сегодня, какое отношение у нас должно быть к нашей работе, к нашему труду, и покажи нам, как Твое Евангелие изменяет наш труд. Благослови нас, Господь, не только увидеть это, не только понять это, но применить это на практике в нашей жизни. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Посмотрите, каким образом апостол Павел призывает к размышлению о небесах. Он не просто говорит «помышляйте о горнем» для того, чтобы не думать о земном. Он говорит «размышляйте о горнем» для того, чтобы преображать, чтобы преображать земное. Суть христианской веры не в том, чтобы отрешиться от этого мира, но в том, чтобы переключиться с ценностей этого мира на ценности небес. Тогда преобразится не только наша жизнь, но и жизнь людей вокруг нас. И когда мы переключаемся с ценностей этого мира на ценности небеса, мы включаем наш рай, мы начинаем жить раем, мы начинаем жить небесами, и наша жизнь здесь на земле меняется благодаря этому. Другими словами, настраиваясь на волну небес, мы не выгрызаем больше из жизни все, что можем взять от нее, но стремимся благословлять тех, кто рядом с нами, всем, что было дано нам. Посмотрите, как Павел описывает влияние этого. Он говорит, что когда мы размышляем о небесах, поэтому меняется наша этика, меняется наша сексуальная этика, меняется то, как мы относимся к людям, меняется, исчезает расизм, мы не относимся к людям, больше оценивая их по национальности, меняется то, как мы воспринимаем социальный статус человека. Жизнь меняется целиком, полностью, во всей ее полноте. На протяжении ближайших 6 недель мы будем размышлять именно об этом. Мы будем смотреть на видение, на призвание нашей церкви, то, к чему призваны мы, и будем смотреть, как это практически влияет на нашу жизнь. Наша вера меняет наши города. Она меняет наш город, Москву, тогда, когда она видна людям. Мы отражаем рай в том, как мы можете себе записать, в том, как мы работаем, в том, как мы разделяем общение, в том, как мы рассказываем о наших убеждениях, рассказываем о рае другим людям. Мы отражаем рай в том, как мы радуемся близости с Богом, как мы развиваемся духовно и в том, как мы радеем о благе ближнего, в том, как мы служим людям вокруг нас. Все это отражается в нашей жизни, на практике, каждый день. Именно к этому мы призваны, именно в этом и состоит призвание как раз нашей общины отражать рай, привносить эти ценности во все, чем мы занимаемся в нашей жизни. Начинается все с работы. И сразу буду предельно честен с вами, да, поскольку работа является самым интересующим вопросом людей сегодня. Больше людей интересуются тем, как найти хорошую работу, где ее получить, чем каким-либо другим. Мы будем говорить сегодня долго. Другими словами, если вдруг вы замерзнете в какой-то момент, потому что мы будем говорить очень долго, на втором ряду есть пледы, можете их взять, не стесняйтесь, пожалуйста, чтобы вам было комфортно, потому что нам есть о чем поговорить сегодня. Почему мы говорим о том, что работа является вопросом, интересующим людей больше, чем любой другой? Потому что в 2015 году фонд Гэллопа провел исследование, социологическое исследование, которое они назвали самым масштабным исследованием за всю историю фонда Гэллопа. И в этом исследовании они задались вопросом, что волнует людей больше всего, что интересует людей по всему миру больше всего. В исследовании приняли на самом деле миллионы людей. И вот в статье, посвященной этим исследованиям 2015 года, они пишут, что таким вопросом является работа, является хорошая работа. Больше людей по всему миру сегодня волнует о том, как обрести хорошую работу, чем какой-либо другой вопрос. Гэллоп считает хорошей работой ту, где трудится более 30 часов в неделю, где человек получает стабильную зарплату от работодателя. Отличная работа та, где работодатель печется о твоем развитии, где ты можешь использовать свои сильные стороны на работе и где твой труд является вкладом во что-то благое. Другими словами, твоя работа должна иметь значение для общества, поскольку так и твоя жизнь тоже будет значима, подводит итог фонд Гэллопа. Евангелие Христа преображает как раз наше отношение к работе. Евангелие Христа наделяет значимостью любую работу. Евангелие Христа делает любую работу святой и любую работу прославлением Господа. И если мы поймем это, то мы сможем ответить на вопрос, который интересует больше всего людей по всему миру. Мы рай отражаем тем, как мы работаем. Мы призваны отражать рай тем, каким образом мы работаем, каким образом мы трудимся. В Московской библейской церкви мы так стремимся объединять людей в общении с Богом и друг другом, чтобы каждый понимал, как вера формирует его или ее труд. В Московской библейской церкви мы стремимся так объединять людей в общении с Богом и друг другом, чтобы каждый понимал, как вера формирует его труд. Работа – это то, с чего начинается Библия. В Библии, буквально с самых первых строк, мы видим с вами две вещи. Мы видим с вами, как Бог трудится, и мы видим с вами, что Бог призывает человека трудиться. Мы видим с вами картину, которая отличается от любого другого мировоззрения. Если подавляющее большинство мировоззрений древности, античности считали работу проклятием, чем-то, что боги использовали для того, чтобы наказать людей, то в иудео-христианском мировоззрении мы видим с вами работу как то, чем занимается сам Бог. Бог предстает перед нами как работник. И то, как Бог благословляет людей. Мы призваны работать. Мы призваны трудиться. То есть, когда мы представляем себе рай, просто если закрыть на мгновение глаза, да, представить себе рай, как мы его себе представляем. Коктейли с зонтиком, пляж, пальмы. Отдых, отпуск, тишина. Но эта картина совсем не похожа на ту картину рая, которая предстает перед нами в Писании. Картина рая, которая начинается с Эдемского сада, где человек призван был трудиться, и картину, которая заканчивается небесным Иерусалимом, где человек тоже продолжает трудиться, но труд этот является теперь благословением. Труд этот является теперь благословением. Потом Бог сказал, создадим человека, наш образ и наше подобие, пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми пресмыкающимися. Так Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему. Он сотворил его мужчиной и женщиной, он сотворил их. И вот дальше 28 стих 1 главы, то, что называется культурный мандат, который Бог дает людям, для того, чтобы люди плодились, размножались, наполняли всю землю. Бог благословил их и сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею. Царствуйте над рыбами морскими и птицами небесными, над всеми пресмыкающимися. В во второй главе. Господь поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. Господь Бог создал из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных. Затем он привел их к человеку, чтобы увидеть, как тот их назовет. И как назвал человек каждое живое творение, так и стало ему имя. Так человек дал имена всему скоту, всем птицам небесным и всем полевым зверям. Вот с чего начинается Писание, вот с чего начинается книга Бытие. Мы рай отражаем тем, как мы работаем, потому что Евангелие Христа преображает 5 вещей. Можете себе записать. Оно преображает этику труда, оно преображает экономику труда, оно преображает эстетику труда, этикет труда и экологию труда. 5 вещей, которые Евангелие Христа преображает, 5 вещей, на которые мы посмотрим сегодня с вами. Мы привыкли поверхностным ответом. Когда мы говорим о работе, когда мы говорим о Евангелии, когда мы говорим о том, каким образом наша вера влияет на наш труд, мы привыкли к весьма поверхностным ответам, которые не удовлетворяют нас. Например, как вера влияет на мой труд? На работе не греши, чтобы друзья от изумления к Богу пришли. То есть они смотрят на тебя и думают, а почему ты не ругаешься матом, когда все идет не так? Наверное, ты какой-то святой человек. Расскажи мне, пожалуйста, о церкви, в которую ты ходишь. И этого не происходит. И мы начинаем разочаровываться. И мы думаем, что, наверное, нужно перейти к следующей фразе. Да, на работе не греши, религиозные брошюры стратегически повсюду размножи, чтобы коллеги к Богу пришли. И это тоже не работает. Потому что, ну, давайте откровенно, люди пугаются религиозных брошюр. Они не знают, что делать с религиозными брошюрами и как относиться к вам после этого. У нас недавно кто-то в подъезде размножил религиозные трактаты по почтовым ящикам. Я жене 2 раза приносил эти религиозные трактаты. В чатике, в группе WhatsApp тут же началось обсуждение, кто же положил эти религиозные трактаты. Такая, знаете, это даже не брошюра, это просто треть листа бумаги, обрезанная, на которой что-то было напечатано, и все это было раскидано по почтовым ящикам. И вот в этом обсуждении в WhatsApp тут же кто-то сказал, что, наверное, протестанты, их почерк. Я сижу, думаю, нет, не протестанты, честно говорю, не протестанты. А сам про себя думаю, не приведи Господь, кто-нибудь узнает, что я пастор церкви, потому что сразу же подумают на меня, что это я размножил, а это не я раскладывал, честное слово. Мы более качественные продукты изготовляем в Московской библейской церкви. Там картинки есть симпатичные, а не просто листочки бумаги раскидываем. Люди пугаются религиозных трактатов. Но мы думаем о том, что вот это и есть призвание человека отражать Бога на работе. Наконец, последний поверхностный ответ, к которому мы привыкли. На работе не греши, брошюры на столе размножи, десятину в церковь принеси, чтобы уже профессионалы могли твоих друзей к Богу привести. Это тоже не работает. Все эти поверхностные ответы не работают и не удовлетворяют нас. Потому что на самом деле Евангелие более глубинно преображает наш труд. Евангелие более глубинно преображает наш труд. Посмотрите на определенный ритм, который есть в книге «Бытие». Если вы никогда раньше не читали Библию, то даже прочитав первый раз это произведение, даже прочитав первый раз эти строки, вы замечаете определенный ритм. Вы замечаете определенный ритм того, что Бог сотворил, и дальше Бог увидел, и это было хорошо. Бог сотворил, Бог увидел, было хорошо. Посмотрите, вначале сотворил Бог небо и землю. Бог сказал, да будет свет, и появился свет. Бог увидел, что свет хорош. И сказал Бог, да будет свод между водами, чтобы отделить воду от воды. И увидел Бог, что это хорошо. Да произведет земля растительность, сказал Бог. И стало так, и Бог увидел, что это хорошо. Бог создал 2 великих светила, а также создал звезды. Бог увидел, что это хорошо. Это краткое изложение первой главы книги Бытия. Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему, мужчины и женщины, он сотворил их. Бог посмотрел на все, что он создал, и было все хорошо. В синодальном переводе «хорошо весьма», «очень хорошо». Есть оценка труда Бога. Помните, наверняка вы слышали этот анекдот про местечкового портного, который взял заказ для того, чтобы изготовить брюки человеку. Проходит неделя, 2 недели, месяц проходит, брюк нет. Проходит полгода, брюк нет. Наконец, через 8 месяцев появляются брюки, он отдает заказ. И заказчик говорит, слушай, Господь Бог сотворил мир за 7 дней. ты брюки шил 8 месяцев. На что портной отвечает: да, посмотрите таки на этот мир, посмотрите на эти брюки. Мы привыкли с юмором к этому относиться, потому что мы смотрим на окружающий нас мир, и нам кажется, что мир несовершенен. И мы забываем о том, что изначально как раз вот эта вот оценка Бога, оценка того, что все было хорошо весьма, что Бог не просто сотворил этот мир, Бог сотворил мир качественно. Бог призывает нас к тому, чтобы мы отражали его в качестве нашего труда, в том, каким образом мы трудимся, каким образом мы что-то производим. Евангелие Христа формирует нашу новую этику труда, влияя, можете себе записать, на качество нашего труда, на то, что мы все делаем хорошо, а еще лучше хорошо, весьма, очень хорошо. В книге «Бытие» в 1-2 главе есть один очень интересный момент, который, по идее, должен бросаться назад сразу. В какой-то момент Бог говорит о том, что что-то было нехорошо, а именно, нехорошо было мужчине быть одному. То есть даже в тот момент, когда Бог понимает, что мужчина не может исполнить свое призвание в одиночку, он исправляет это. Он исправляет это, сотворив женщину, подарив ему женщину. Потому что только так мужчина и женщина вместе могут исполнить призвание царствовать, владычествовать в этом мире. Нужен и мужчина, и женщина для этого. То есть даже тогда, когда что-то нехорошо, Бог делает это хорошо, весьма. Первое – качество труда. Второе – честная компенсация работникам за их труд. Когда мы говорим с вами о новой этике труда, она включает в себя честную компенсацию работникам за их труд. Третье – это честная цена для клиентов. Честная цена для клиентов, когда мы не задираем ее. И, наконец, последнее, четвертое – это честная выплата всех налогов казначейства, честная выплата всех налогов ФНС. Мы все очень любим ФНС. Мы все очень любим налоговую инспекцию. Недавно мы были с женой в гостях у очень замечательной семьи, потрясающей пары, которая не имеет никакого отношения к церкви. Мы с мужем очень быстро нашли общий язык, когда мы начали говорить про налоговую инспекцию и про то, какие замечательные люди работают в налоговой инспекции и как приятно посещать налоговую инспекцию, пытаясь вернуть себе свои деньги, или деньги церкви в нашем случае. Но этика труда подразумевает то, что теперь мы выплачиваем все налоги. Мы честны перед государством. Это совершенно новое отношение к труду, к которому призывает нас Господь. Евангелие вот таким образом преображает нас. С точки зрения практического преломления, это означает, что тогда, когда, например, среди нас в каких-то бизнес-вопросах возникают трения, то мы не решаем их в суде, мы идем прежде всего для того, чтобы с братьями разрешить эту проблему, для того, чтобы разрешить этот вопрос компенсации, цены или чего-то еще. Мы решаем это вместе, потому что Евангелие призывает нас к более высоким стандартам труда, к более высоким стандартам нашей работы, чем то, чего ожидает от нас общество. И таким образом мы являем миру Богу, Бога. Фридрих Гайсер в своей статье «Что Лютер не говорил о работе» отстаивает позицию, что Мартин Лютер не считал, что Бог ценит качество того или иного труда само по себе. Лютер верил, со слов Гайсера, что добротные товары важны именно потому, что таким образом работник служит людям Божьим. Но если сделать следующий шаг, если развить эту идею дальше, то мы приходим с вами вот к той фразе, к тем словам, которые часто Лютеру приписывают сразу. Лютер не говорил эти слова, но слова эти отражают новое отношение к работе и новую этику труда. Служанка, подметающая пол на кухне, претворяет в жизнь Божью волю в такой же степени, как и молящийся монах. Она это делает не потому, что во время работы напевает христианские гимны, пока убирается, но от того, что Богу нравятся чистые полы. Христианский сапожник исполняет свой долг верующего не тем, что размещает на обуви кресты, но от того, что просто делает добротную обувь, ведь Бог благоволит качественному труду. Таким образом мы прославляем Бога. Насколько качественен наш труд сегодня? Насколько хорошо мы выполняем свою работу? Можем ли мы сказать, что мы действительно справедливо платим людям, которые работают вместе с нами? Является ли цена за наши услуги честной? Платим ли мы все налоги? Платим ли мы все налоги? Мы рай отражаем тем, как мы работаем. Второе – это райская экономика труда. Посмотрите на то, каким образом то, что делает Бог, потом отражается в том, что должен делать Адам. Бог назвал свет днем, а тьму ночью. Бог назвал свод небом. Бог назвал сушу землей. Господь поселил человека в Эдемском саду, чтобы он возделывал сад и заботился о нем. Господь Бог создал из земли всех зверей полевых и всех птиц небесных, затем привел их к человеку, чтобы увидеть, как тот их назовет. То есть Бог дает имена творению. И человек призван теперь давать имена творению. Бог работает, и человек призван теперь работать. Другими словами, когда мы трудимся, можете себе записать, мы продолжаем работу Бога. Мы подражаем работе Бога. Мы прославляем работой Бога. То есть мы не просто трудимся. Евангелие преображает наше отношение, преображает то, как мы смотрим на наш труд. Каким бы ни был наш труд, потому что так мы участвуем теперь в работе Бога. Мы продолжаем ее, мы подражаем Богу, мы прославляем работой Бога. Каким бы ни был наш труд. Скотт Саулас в своей книге «Вера, которой неотразимая вера» описывает вот этот знаменитый случай, когда Кеннеди приехал в Центр управления полетов НАСА, когда американцы готовились высадиться на Луну, заметил человека, который шел со шваброй, и спросил его, чем он занимается в Центре управления полетов. И человек, который явно был уборщиком, сказал, что «Господин президент, я помогаю отправить человека на Луну». И вот Саулас приводит этот пример, как раз говорит о том, что у верующих должно быть именно такое отношение к работе. То есть мы должны стремиться своим трудом прославлять Господа. Продолжая, он пишет, «Трудясь, мы принимаем участие в работе Бога. Именно таким образом мы претворяем в жизнь искупительный и творческий Божий замысел. Будучи носителями образа Божьего, всякий раз принимая участие в творческом или созидательном труде, мы вливаемся в работу Бога, который стремится сделать людей, места и вещи лучше». Саулас приводит пример, несколько примеров, и уборщика, и композитора, и музыканта. И он говорит, как музыкант из хаоса нот, из заготовок нот, упорядочивая их, создает музыку. И когда он берет вот эти заготовки нот, он использует то, что Бог ему дал, и таким образом он продолжает работу Бога. И когда он берет эти ноты и упорядочивает их, он подражает Богу, который упорядочивает творение. И во всем этом, безусловно, любой человек, который когда-либо сталкивался с музыкой, который когда-либо сталкивался с творческим процессом, понимает, что здесь есть божественная искра. Здесь есть участие Духа Святого. И ты прославляешь Бога этим. И точно так же прославляем Его мы, нашим трудом, каким бы он ни был. Понимаем ли мы сегодня в том, что мы делаем на работе, отражает труд Божий? В том, что то, что мы делаем на работе, отражает труд Божий? Отдаем ли мы себе отчет в том, как именно подражаем Создателю в том, что мы делаем? Отдаем ли мы себе в этом отчет? Мы рай отражаем тем, как мы работаем. Мы рай отражаем тем, как мы работаем. Это создает новую эстетику труда. Соломон обшил стены, это уже третья книга Царств, Соломон обшил стены с внутренней стороны кедровыми досками. Забрав их от пола, достропил потолка и покрыл пол дома кипарисовыми досками. Внутри дом был обшит кедровым деревом, на котором были вырезаны подобия тыкв и распустившиеся цветы. Все было сделано из кедра, камня нигде не было видно. Для входа во внутреннее святилище он сделал двери из оливкового дерева с пятиугольными косяками, а на двух дверях из оливкового дерева он вырезал херувимов, пальмы и распустившиеся цветы и покрыл херувимов и пальмы золотом. Это описание храма, это описание внутреннего убранства храма. И для нас, для людей, которые выросли в климате, в местах, где очень много дерева и очень много разного дерева, есть один момент, который очень легко упустить из виду. Все это происходит в Израиле, где дерева не так много, где деревьев не так много. Все это происходит в стране, где людей хоронят в гробах, высеченных из камня, потому что камня много, а деревьев нет. Все это происходит вот в этом климате. И посмотрите, камня не было видно. Все покрыто деревом. Все покрыто деревом, потому что таким образом убранство храма должно было отражать Эдем. Должно было отражать место, где присутствует Господь. Должно было отражать место, где Бог ходил среди людей. Храм – это место, где можно встретиться с Богом. И поэтому убранство храма напоминает о саде. И поэтому вот эти же резные элементы и эти же элементы цветов вы видите в убранстве собора сегодня. Это отражение рая. Это отражение Эдемского сада. Господь призывает нас не просто к труду, Он призывает нас не просто к тому, чтобы делать что-то качественно. Евангелие меняет наше отношение к продукту, побуждая нас делать его не только качественным, не только функциональным, но можете себе записать – красивым, красивым. То, как выглядит то, что мы делаем, чрезвычайно важно. Я помню вот эту фразу, которую мне очень часто напоминает мой папа, фразу моего дедушки, его отца. Дедушка очень любил играть в шахматы. И он очень любил играть в шахматы, знаете, вот эти непонятные умные люди, которые в то время в газетах публиковались различные партии из серии «Белые начинают», «Мат в три хода». Я всегда смотрел на это и думал, картинка красивая, вообще непонятно, как бы, то есть что с этим делать. А дедушка расставлял шахматы, расставлял фигуры и искал решения. И вот фраза, которую он говорил, когда отец его спросил, как ты находишь решение? Он говорит, фигуры должны стать красиво. И вот когда они встают красиво, это и есть решение партии. Программисты скажут вам о том, что есть такое понятие, как красота кода. Как красота кода. Вот этот вариант эстетики, вот этот вариант красоты, он применим не только для дизайна. Он применим во всех аспектах нашей жизни. И Евангелие меняет наше отношение к продукту таким образом, чтобы побуждать нас делать его не только функциональным, делать его не только качественным, но делать его еще и красивым. Эндрю Уилсон в своей книге «Бог всякой вещи» пишет, когда он описывает как раз храм, «Вы бы чувствовали себя, как в оранжерее, как будто вы попали в весьма ухоженный сад. Все это говорило древним израильтянам, Бог райского сада живет здесь. Добро пожаловать!» Сегодня мы украшаем наше венчание таким образом, чтобы они превращались в сад любви, потому что именно в саду мы впервые познали любовь. Потому что именно в саду мы впервые познали любовь. Видим ли мы красоту нашего труда сегодня? Замечаем ли мы творческую составляющую в том, что мы делаем? Обращаем ли мы внимание на эстетику нашего труда? Мэдлин Льянш в своей книге «Прогулки», в своей статье «Прогулки по воде. Размышления о вере и искусстве» пишет, «Нет ничего, что было бы настолько светским, чтобы не могло стать святым. В этом и заключается глубочайшая весть воплощения Бога. Нет ничего, что было бы настолько светским, что не могло бы стать святым. В этом и заключается глубочайшая весть воплощения Бога. Мы рай отражаем тем, как мы работаем». Наконец, райский этикет труда. «Что бы вы ни делали и ни говорили, пишет Павел в продолжении послания к Колоссянам, с которого мы начали сегодня, делайте все во имя Господа Иисуса, благодаря через Него Бога Отца. Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам, во всем делая это не на показ, лишь ради того, чтобы заслужить их расположение, но искренне в благоговении перед Господом. Что бы вы ни делали, делайте это от всего сердца, как для Господа, а не для людей, зная, что в награду вам будет наследство от Господа, потому что вы служите Христу. А тот, кто причиняет зло, будет наказан. У Бога нет предпочтения одних перед другими». Мы живем в весьма соревновательной среде. Мы живем в среде, где ты должен заработать успех, где ты должен выделиться, где твое повышение по службе означает, что кто-то этого повышения не получит, и ты должен быть тем, кто это заслужил. Мы живем в среде, где ты должен предоставить конкурентное преимущество своего продукта. Но Евангелие нас учит тому, что мы можем совсем по-другому выстраивать отношения с людьми, которые нас окружают, не как с врагами, но во всем видеть Христа. Что бы мы ни делали, прославлять Христа, ко всем относиться, глядя на них, так как мы смотрим на Христа. Это означает, что в наших начальниках мы видим Христа. Не в том смысле, что наш начальник является Богом, но в том смысле, что мы помним, что мы трудимся не ради того, чтобы мой начальник похвалил меня, но потому что у нас есть начальник Христос, Создатель, Творец. Мы дадим ответ Ему. В наших подчиненных мы видим Христа. Мы помним о том, что Христос погиб за них, точно так же, как Он погиб за нас. Наши подчиненные – это не люди, которые пытаются испортить нам жизнь всячески. Впрочем, как начальники тоже могут быть людьми, на которых мы смотрим и думаем, что единственная причина, ради чего сотворил тебя Господь, это быть жалом в моей плоти. Нет, мы смотрим теперь на них совсем по-другому. В наших коллегах мы видим Христа. Мы относимся к людям по-другому, потому что Христос умирает за них. Мы работаем не на начальника и не для того, чтобы выделиться. Мы работаем на Христа. И это совершенно новый этикет труда. Работаем ли мы сегодня на начальника, который должен нас заметить, или на Христа? Проявляем ли мы любовь Бога по отношению к тем людям, с кем мы работаем, или к тем людям, которые работают на нас? Как мы относимся к своим подчиненным? Мы рай отражаем тем, как мы трудимся. И последнее – экология нашего труда. Потом Бог сказал: создадим человека, наш образ и наше подобие, пусть он царствует над всей землей. Так Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему он сотворил его мужчиной и женщиной, он сотворил их. Бог благословил их и сказал: плодитесь и размножайте, наполняйте землю, владейте ею, царствуйте. Бог сотворил человека для того, чтобы у человека было две функции – царя и священника. Человек должен отвечать за творение, он должен распоряжаться таким творением, чтобы коммуницировать творение, чтобы передавать творение, любовь Бога. Это роль священника, но он также должен быть царем. Поэтому, когда Бог избирает народ, когда Он избирает себе Израиль, Он призывает Израиль к тому, чтобы Израиль был царством священников. Вновь эти две роли. И к этим же двум ролям возвращается апостол Петр в своем первом послании, 2 глава, 9 стихе. «А вы, род избранный, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах, Он призвал вас из тьмы в свой чудесный свет». Майкл Коспер в своей книге «Ритмы благодати» пишет, что Адам был первым царем и священником, призванным вести за собой все творение поклонения Господу. В определенном смысле, пишет Коспер, в определенном смысле Адам был священником всего творения, поставленный Богом, чтобы следить за ним, управлять им и представлять его Богу. И представлять его Богу. Евангелие влияет на то, как мы смотрим на свой труд сегодня. В контексте того, как мы можем быть благословением для всего города. Кто-то, кто находится на высоких должностях, на высоких позициях, может влиять на социальную корпоративную ответственность своей компании целиком. Он может влиять на то, как компания выстраивает социальную корпоративную политику. Он может влиять на то, как компания является благословением для города. Кто-то может поддержать своими средствами, своими финансами те или иные инициативы. Кто-то может быть весьма щедрым в том, чтобы поддержать те или иные благотворительные инициативы. Но каждый из нас может привлечь своих друзей и коллег. Каждый из нас может привлечь своих друзей и коллег, каждый, к тому, чтобы служить, к тому, чтобы быть благословением. Наше социальное служение буквально вчера ездило в больницу, где лежат дети, проходящие лечение. На двух этажах ребята рассказывали о Рождестве. Это очень простой способ влиться в служение. Служение в доме престарелых, служение в больницах. Любой из нас может сделать это. Совсем недавно, во время Адвента и Рождества, мы собирали подарки как раз для подшефного дома престарелых. Это то, что мы можем сделать, и ту работу, в которой мы можем вовлечь всех наших друзей. Это очень простой шаг для того, чтобы стать благословением для нашего города. Лезли Ньюбиген описывает как раз влияние церкви на общество. Он говорит, движение начинается в поместных общинах, в которых новое творение видимо, познано и прочувствовано. Из этих общин мужчины и женщины выходят, чтобы принимать участие во всех сферах жизни, дабы провозглашать там Христа. Это произойдет лишь в том случае, если мы, как поместные церкви, отвернемся от зашоренной заботы лишь о своих жизнях и примем тот факт, что мы существуем, как знак, как инструмент, как вкус для тех, кто еще не познал искупительную благодать Бога во всей жизни общества. Мы являемся вкусом. Мы являемся наглядным проявлением любви. Смотрим ли мы на свою должность, на свой бизнес, на свое положение, как на все то, что было дано нам Господом, чтобы мы были благословением для людей вокруг нас? Участвуем ли мы в социальном служении? Привлекаем ли мы других к нему? Мы рай отражаем тем, как мы трудимся. Мы призваны к целостной вере. Подобное отношение к работе не формируется в одиночку. Нам необходимо общение с другими верующими, нам необходимо видеть, как они отражают труд на своем рабочем месте для того, чтобы они были ободрением для нас. Но когда мы отражаем так, как мы работаем, мы прославляем этим Бога, мы провозглашаем нашу веру, мы преображаемся духовно, и мы привлекаем людей к служению. Все те цели, которым призвал нас Господь индивидуально и как церковь, мы претворяем в жизнь тогда, когда мы трудимся таким образом. Вышедший уже в далеком 1999 году фильм «Офисное пространство» очень хорошо отражает отношение практически каждого из нас к работе. Режиссер этой картины очень тонко улавливает настроение, которое иногда, чувство, которое иногда испытывают многие из нас, отправляясь на работу. В какой-то момент Питер, один из главных персонажей этого фильма, произносит слова. «Сижу я, значит, за своим столом сегодня и вдруг осознаю, что с тех пор, как я начал работать, каждый день моей жизни был хуже, чем предыдущий. Это значит, что мы видимся с вами все время в худший день моей жизни». Потому что мы можем говорить про эстетику труда, про экономику труда, но в конечном итоге мы все ощущаем проклятие труда. В какой-то момент в Эдемском саду работа была нашим призванием, работа была тем, ради чего мы были созданы, но потом из-за того, что Адам, а вслед за ним и все мы предпочли жить по своим законам, по своим правилам, отвернулись от Бога, начали прославлять творение вместо того, чтобы прославлять Бога, работа из призвания превратилась в проклятие. И это проклятие, с которым мы живем с вами каждый день. Проклятие бесплодности труда, тяжести труда, боли труда. Все это описывается словом тернии. Теперь даже у роз есть шипы. И вот именно эти тернии Христос принимает на себя. Когда Христа коронуют, его коронуют терниями, его коронуют венцом из проклятия нашего труда. Венцом царя царей стало наше проклятие, чтобы мы разделили с ним его славу. Христос принимает на себя наказание моего труда для того, чтобы я вкусил успех труда Христа. Для того, чтобы, оказавшись там, в раю, мой труд, наконец-то, моя работа, наконец-то была искуплена. Для того, чтобы там, действительно, я трудился, претворяя в жизнь все то, что Господь заложил в меня и прославляя его таким образом, для того, чтобы там, наконец-то, обрести эту свободу и для того, чтобы там принять венец, принять славу. Потому что Христос принял проклятие вместо меня. И если вы еще не сделали этот простой шаг веры между вами и Богом в тишине вашего сердца, если вы еще не доверились Ему, если вы еще не обратились к Нему, сделайте это сейчас. Сделайте это сегодня. Обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния для того, чтобы принять не только прощение грехов, не только жизнь вечную, для того, чтобы не просто увериться в том, что однажды вы окажетесь в раю, но для того, чтобы все в вашей жизни здесь и сейчас было искуплено вот этим видением не утраченного рая, не потерянного Эдемского сада, но грядущих небес, которые ожидают нас. Расскажите об этом решении, приняв таинство святого водного крещения. Не уходите, не сделав этот шаг веры и не доверившись Господу. Мы рай отражаем тем, как мы работаем, потому что Евангелие Христа преображает этику труда, экономику труда, эстетику труда, этикет труда и экологию труда. Настолько полное преображение работы происходит благодаря нашему доверию Господу. В следующий раз мы продолжим говорить как раз о том, каким образом видение цели нашей церкви преломляются в нашей повседневной жизни. И мы поговорим с вами о том, как преодолеть одиночество в большом городе, как найти общение в большом городе и каким образом общение в церкви помогает нам в преодолении этого одиночества. С точки зрения применения, выберите для себя одну сферу, в которой, как вы считаете, ваша вера недостаточно сильно влияет на ваш труд. И в течение ближайшего месяца начните отражать рай именно в этом. Для кого-то это качество труда, для кого-то это отношение с людьми на работе, для кого-то это понимание красоты, а для кого-то это понимание того, каким образом в его работе, в его труде отражается труд Бога, отражается работа Бога. Определите для себя, что именно нужно сделать вам, на что нужно обратить внимание именно вам, и посвятите время тому, чтобы продумать, каким образом на практике ваша работа будет отражать вашу веру. Дороти Сайерс в книге «Зачем трудиться?», открывая для себя истинную цель умиротворения и самореализацию на работе, пишет: «Нет другой такой сферы жизни, в которой церковь бы настолько потеряла себя, как осознание того, что стоит уважать и ценить светский труд. Церковь позволила себе считать, будто бы работа и религия стали разными сферами жизни. Теперь же она удивляется, что брошенный на произвол судьбы светский труд обратился к низменным, эгоистичным и разрушительным мотивам. Церковь почему-то поражается, что большая часть образованных и высококвалифицированных специалистов отвернулась от веры и почему-то не заинтересована в религии. Но стоит ли этому удивляться? С чего вдруг интересоваться религией, которой неинтересны 9/10 нашей жизни? С чего вдруг интересоваться религией, которой неинтересны 9/10 частей нашей жизни? Мы рай отражаем тем, как мы работаем каждый день. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя. Благослови, пожалуйста, наш труд. Благослови нас, Господь, работать качественно. Благослови нас, Господь, быть честными в том, как мы оплачиваем труд. Благослови нас, Господь, быть честными в той цене, которую мы назначаем. Благослови нас, Господь. Благослови нас красотой труда. Благослови нас, Господь, новыми отношениями с начальниками, с подчиненными, с коллегами. Благослови нас, Господь, видеть, каким образом мы можем использовать свое положение, данное нам Тобою, для того, чтобы благословлять наш город. Благослови нас этим, Господь. Благослови нас ясностью понимания, как на нашем рабочем месте мы отражаем Тебя. И я прошу Тебя, Господь, прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, дай им сейчас смелости обратиться к Тебе, принять Тебя, попросить Тебя войти в их жизнь и простить им грехи, Господь, став их Господом и Спасителем. Благослови, пожалуйста. Благослови их сказать: Господи, я не хочу больше бежать от Тебя. Прости меня. Прости мне мои грехи. Будь моим Богом. Будь моим Спасителем. Преобрази мою жизнь. Преобрази мой труд. Во имя Твое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.